Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Спасительная сила. Обыкновенные люди с трудом верят рассказам о том, чего сами не видели. Но то, что я тебе расскажу, хоть и произошло много столетий назад, подтверждено современниками тех событий. Этот случай известен всему миру благодаря историкам Евагрию, Евсевию, Никифору, записавшим его. Во времена патриарха Константинопольского Мины мальчик-иудей, сын Стеклодува, присоединился к своим товарищам-христианам, пошел с ними в храм и причастился. К сожалению, неизвестно, было ли совершено над ним перед тем таинство крещения и исповеди. Но когда он рассказал все отцу, тот, не раздумывая, схватил сына и бросил его в плавильную печь, в которой плавил стекло. Матери дома в то время не было. Когда она вернулась, стала ждать его и, не дождавшись, принялась искать его всюду. На третий день в слезах пришла в мастерскую к мужу, но он скрыл от нее происшедшее. Вдруг из середины раскаленной печи услышала она голос сына. Испугавшись и обрадовавшись, мать подбежала к плавильной печи, открыла ее и увидела сына среди горящих углей. Вынув его из огня, она спросила, каким образом он не сгорел. «Какая-то женщина», — отвечал он, — «в светлой одежде часто приходила ко мне. Она давала мне воду, чтобы я поливал горящие угли. А когда я хотел есть, она давала мне пищу». А в книгах, составленных пресвитером Руфином и епископом Палладием в IV веке, записана другая, не менее удивительная история о силе и важности святых христовых тайн для христианина. Однажды к преподобному Макарию Египетскому пришел странник с лошадью, которую вел под уздцы. Долгий путь проделал он по пустыне, ни разу не сев на нее. А когда подошел к келье старца и попросил у братьев разрешения пройти к преподобному, попытался и лошадь ввести с собой. Монахи остановили его и стали расспрашивать, зачем он ведет ее в келью. «Эта лошадь нуждается в молитвах праведника», — ответил он. Подивились они такой любви к животному, заставившей его проделать трехдневный путь по безжизненной знойной пустыне. Но еще больше удивили их следующие слова путника. «Лошадь, которую вы видите», — продолжил он, — «это моя несчастная жена». Тут вышел из кельи преподобный Макарий. Для него не потребовалось никаких объяснений. Бог открыл ему причину столь странных событий. Едва взглянув на женщину, он сказал: «Я не вижу в ней ничего скотского. То, о чем вы говорите, не в ее теле, а в зрении смотрящих на нее. Это обольщение дьявола, а не истинное положение вещей». Затем он помолился, благословил воду и облил ею женщину. Как в сказке рассыпались чары, и все увидели перед собой вместо лошади женщину. Преподобный велел накормить гостей и, отпуская женщину с мужем домой, дал наставление: «Никогда не оставляй посещения церкви и никогда не уклоняйся от приобщения святых христовых тайн. Несчастье случилось с тобой потому, что ты уже 5 недель не приступала к пречистым тайнам Спасителя нашего». Удивленным ученикам он потом объяснил, что бедная женщина была заколдована. Некий маг за плату, полученную от одного богатого человека, взялся искусить ее бесовскими силами. Но колдун не смог одолеть благодати, которую христианка получала в таинствах. Взбешенный, он смог добиться лишь того, что всем окружающим эта женщина стала казаться лошадью. Никто не знал, как помочь ей, даже местные священники. Поэтому они с мужем предприняли далекое путешествие в пустыню к преподобному Макарию. Какой же урок можем мы извлечь из этих историй? — спросил меня батюшка после недолгого молчания. И сам же ответил. «Милость Божия безгранична. Она бережет нас от бесовских напастей. Даже в огне может сохранить. Только и мы должны быть внимательными к себе». А эта женщина на время отступила от защиты Божией благодати. 5 недель не причащалась. И каким искушением подверглась? «А как же сейчас люди не превращаются в лошадей?» Не удержался я от вопроса. «Во-первых, женщина и не превращалась в лошадь. Она только другим казалась лошадью. А во-вторых, каждому времени свои искушения. Раньше бесы пугали людей, являясь им в образе рогатых чудовищ. А теперь приходят в виде инопланетян, всяких барабашек. То, что сегодня происходит с теми, кто живет без защиты Божией благодати, без таинств, вполне сравнимо с муками женщины-лошади. К сожалению, люди в большинстве своем не знают, что такое хорошо, поэтому их устраивает то, что для христианина плохо. Но мне бы не хотелось расставаться с тобой на грустной ноте, поэтому расскажу тебе на дорожку другую историю. Герой ее тебе хорошо известен. Это Илья Муромец. А знаешь ли ты, что это не только былинный сказочный герой? Илья Муромец действительно жил в XII веке. Его останки покоятся в Киево-Печерской лавре. И если ты там будешь, сможешь в этом убедиться сам. Увидеть собственными глазами руку чудо-богатыря. Придешь домой, обязательно почитай о нем. А пока я расскажу тебе о том, что в твоих книгах ты не встретишь. Илья Муромец родился в селе Карачарово под Муромом в XII веке. Еще юношей он был под 2 метра ростом и обладал великой физической силой. Но однажды во время грозы молния ударила в дерево рядом с ним, и он потерял возможность самостоятельно двигаться. Братьев Ильи родители посылали на работы, а больной сын сидел с ними дома. Они просили Илью читать им вслух Священное Писание. Чтение укрепляло в вере сердце богатыря. Да и уклад жизни на Руси в то время был православным. Илья исповедовался, причащался. Видя его расположение, Бог избрал Илью Муромца для совершения ратных подвигов. Для этого он не только вернул ему силу, но и приумножил ее. Кстати, 30 источников, в которые окунался Илья и откуда пил воду, известны до сих пор. Можешь и ты в них окунуться. Но помни, что главный источник его силы был в таинствах церкви. Ну что, будем прощаться? Закончил свой рассказ батюшка, а то опять мама будет волноваться. Как не хотелось мне уходить, но пришлось. Да еще вспомнил мамины слова. «Смотри, не очень надоедай батюшке». Таинство елеосвящения или соборования. «Давненько мы с тобой не виделись», — начал батюшка, когда я снова пришел к нему. «А вчера, хотя и встречались, но побеседовать нам не удалось. Зато ты сам видел совершение таинства соборования, о котором я тебе сегодня расскажу. Мы соборовали у вас дома твою бабушку. Ты хочешь знать, что это такое? Для чего вообще приглашают к больному священника? И не от лекарств ли, не от знаний ли врача зависит наше здоровье? По учению церкви, болезни телесные есть лекарства для души. Лекарство часто бывает неприятным, например, уколы, однако нужны и полезны. Болезни телесные, хотя тоже неприятны, тяжелы для нас, тем не менее полезны для души. Может быть, мы бы и не болели, если бы не нужно было нам напоминать о причинах болезней, то есть о грехах. Предположим, мама тебе говорит: «Юра, надень шапку, простудишься», а ты не слушаешься и продолжаешь бегать с непокрытой головой. Проходит время, и ты действительно заболеваешь. Начинает царапать в горле, повышается температура. Я же тебе говорила, — сокрушается мама. Болеть не хочется, на улице прекрасная погода, в окно слышны крики товарищей. Но что поделаешь, придется посидеть дома. Врачи тебе объяснят, что на разгоряченные твои гланды набросился вирус, что ты заболел из-за переохлаждения. И будут правы, но только отчасти. Ведь ты и сам можешь мне напомнить случай, когда, казалось, мог переохладиться, но этого не произошло. Что же явилось причиной твоей болезни? Правильно, твое непослушание или грех. Вспомним, что греховным поступком мы называем такой, который нарушает нашу связь с Богом. Господь дал нам заповеди и сказал, что, исполняя их, мы будем с Ним всегда. Одна из этих заповедей говорит: «Почитай отца твоего и мать твою». А ты не послушался маму, вот и лишил сам себя защиты Божией. Потом ты выздоровел, случай забылся. Был с тобой, наверное, и другой подобный случай, и третий. А жизнь идет, люди взрослеют. Смотришь, уже и седина появилась. И болезни, как напоминание о наших грехах, вот они. Но лечиться нужно обязательно. У врача небесного при помощи его таинств. И у врача земного при помощи лекарств, а иногда и уколов. Для того Господь и дал в руки людям искусство врачевания. Для того и научил людей готовить лекарства, чтобы облегчить болезнь. Таинство или освящение устраняет не саму болезнь, а ее источник – грехи. Справедливости ради отметим, что не все болезни нас посещают за грехи наши. Что-то мы получаем по наследству от предков. Наука пытается бороться с наследственными болезнями, иногда успешно. Появляются новые методы лечения, препараты. Однако рано или поздно в жизни каждого из нас обязательно наступает момент, когда медицина остается бессильной. Это совсем не значит, что наступил он и для твоей бабушки. Мне приходилось слышать мнение, что священник приходит домой только к безнадежным больным. Такие люди в таинстве соборования видят подготовку, собирание больного к переходу в иной мир. Но соборование совершается над больными не для этого. В таинстве елея освящения или соборования, при помазании больного освященным елеем, на него призывается благодать Божия, исцеляющая телесные и душевные немощи. А называется оно соборованием потому, что обычно для его совершения собираются 7 священников, и они служат соборно, то есть вместе. Раньше, когда человек заболевал, он приглашал из церкви священников, и те над ним совершали таинство дома. Этому еще апостолы учили. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Теперь христиан стало очень много, и священникам ходить по домам уже нет возможности, поэтому в наше время соборование происходит в церкви Великим постом для всех сразу, ведь здоровых-то людей почти нет, у всех что-нибудь доболит. Но из-за того, что бабушка твоя тяжело болеет, я сам пришел к вам. На Руси раньше только так и лечились. Как вчера лечили мы твою бабушку. Это не потому, что медицина была отсталой, а потому, что такой передовой была у людей вера. И жили в здравии дольше, чем теперь.